Разрушение памятников архитектуры. Обычная тактика наших градостроителей – внезапность и темпы. Когда общественность поднимает свой голос в защиту памятников старины, которые предназначаются к сносу, градостроители делают вид, будто прислушались к этому голосу, всячески успокаивают, чтобы усыпить бдительность и нанести внезапный удар. Успешная, беспроигрышная тактика. По этой тактике в одну ночь или в один день с лица земли в Ленинграде был стерт Пироговский музей. В нашем городе, пожалуй, нет здания, которое так резко вторгалось бы в ландшафт с открывающимся Невским простором, как гостиница «Ленинград». Построена она на месте Пироговского музея. Музей был построен, хотя и очень поздно, в конце XIX века, но все же в лучших архитектурных традициях Петербурга-Ленинграда. Пространство Невы как бы увеличивалось от того, что здания вдали были низкими и вытянутыми по берегу. Музей был поставлен правильно, у берега. Ко всему прочему, он был построен на народные деньги по подписке. Не наше право было его сносить. Однако повторилась та же история моих переговоров с главным архитектором, то же обещание учесть и тот же обман. Вроде бы горький опыт уроков должен был бы научить нас бережно относиться к культуре прошлого, к природе, беречь малый и большой мир, в которых мы живем и которые теснейшим образом взаимосвязаны. Когда-то, помните, герои Достоевского стремились в Европу, чтобы прикоснуться к древним камням. Не пора ли нам, наконец, прикоснуться к своим древним камням, к своей памяти, к своей культуре? Застройка древнерусских городов в советское время. Кинотеатр «Октябрь» в Пскове построили так, чтобы он отвлекал старушек, идущих в церковь Троицы. Эдакий громоотвод от религиозного дурмана. Так начальство понимало исключительную важность киноискусства. При строительстве погибли бесценные, неисследованные никем, пласты культурного слоя, а в них псковские древние водоотводы. Сегодня кинотеатр «Октябрь» проседает, планируется его снести. Но когда он проектировался и строился в 50-е, Псков был еще красив, он еще был старым Псковом, а потом его застроили. Застройка Пскова равнялась его уничтожению, потому что если городской чиновник снесет древний храм, ему никто слова не скажет сверху. А если он строит стоящее на балансе панельное человекохранилище десятилетней давности, его будут судить. Красоту Пскова убили панельной застройкой. Она велась даже на берегу реки Великой, даже на площади перед Кремлем. Застройка сводила на нет все усилия реставраторов. Они восстановят, а восстановленные обнесут пятиэтажками, как забором. Вообще современная застройка наших городов – это унылое однообразие гигантских трехмерных заборов. И в Новгороде лучшие храмы застроены. Сохранение памятников идет главным образом в пределах исторического ядра города, а нужно сохранять весь город целиком. Более того, Новгород не может быть отделен от своих окрестностей. Он, естественно, переходит в красное, то есть красивое поле. Поле это действительно ценили за красоту. И по его горизонту высились церкви. На одном берегу Волхова – Юрьев монастырь, на другом – Рюриково городище и Нередица, затем шел Кириллов монастырь, Андрей на Ситке, Ковалеве, Болотове, Хутынь. Все мною сказанное не значит, что надо приостановить строительство новых сооружений в старых городах, держать их под стеклянным колпаком. Так искаженно хотят представить позицию защитников исторических памятников – некоторые не в меру рьяные сторонники перепланировок и градостроительных улучшений. А это значит только, что градостроительство должно основываться на изучении истории развития городов и на выявлении в этой истории всего нового и достойного продолжать свое существование, на изучении корней, на которых оно вырастает. И новое должно также изучаться с этой точки зрения. Иному архитектору может и кажется, что он открывает новое, в то время как он только разрушает ценное старое, создавая лишь некоторые культурные мнимости. Не все то, что воздвигается нынче в городах, есть новое по своему существу. Подлинно новая ценность возникает в старой культурной среде. Новое – ново только относительно старого, как ребенок по отношению к своим родителям. Нового самого по себе, как самодавлеющего явления, не существует. Также точно следует сказать, что простое подражание старому не есть следование традиции. Творческое следование традиции предполагает поиск живого в старом, его продолжение, а не механическое подражание иногда отмершему. Возьмем, скажем, такой древний и всем хорошо знакомый русский город, как Новгород. На его примере мне легче всего будет показать свою мысль. В древнем Новгороде не все, конечно, было строго продумано, хотя продуманность в строительстве древнерусских городов существовала в высокой мере. Были случайные строения, были случайности и в планировке, которые нарушали облик города, но был и его идеальный образ, как он представлялся в течение веков его строителям. Задача истории градостроительства – выявлять эту идею города, чтобы продолжать ее творчески в современной практике, а не глушить новой застройкой, противоречащей старой. Новгород строился по обоим низким берегам Волхова, у самых полноводных его истоков. В этом его отличие от большинства других древнерусских городов, стоявших на крутых берегах рек. В тех городах бывало тесно, но из них всегда виднелись на другом берегу заливные луга, столь любимые в Древней Руси широкие просторы. Это ощущение широкого пространства вокруг своих жилищ было характерно и для древнего Новгорода, хотя и стоял он не на крутом берегу. Волхов мощным и широким руслом вытекал из Ильмень-озера, которое хорошо было видно из центра города. В новгородской повести XVI века «Видение пономаря Тарасия» описывается, как Тарасий, забравшись на кровлю Хутынского собора, видит оттуда озеро, как бы стоящее над городом, готовое пролиться и затопить Новгород. Перед Великой Отечественной войной, пока еще был собор, я проверял это ощущение. Оно действительно очень острое и могло повести к созданию легенды о том, что Ильмень грозил затопить город. Но Ильмень-озеро виднелось не только с кровли Хутынского собора, но прямо от ворот детинца, выходящих на Волхов. В былине о Садко поется, как Садко становится в Новгороде под башню проезжую, кланяется Ильменю и передает поклон от Волги реки славному Ильмень-озеру. Вид на Ильмень из детинца, оказывается, не только замечался древними новгородцами, но и ценился, он был воспет в былине. Кандидат архитектуры Г.В. Алферова в своей статье «Организация строительства городов в русском государстве в XVI-XVII веках» обращает внимание на закон градский, известный на Руси, начиная, по крайней мере, с XIII века. Восходит он к античному градостроительному законодательству, заключающему четыре статьи о виде на местность, которая представляется из дома, относительно видов на сады, относительно общественных памятников, о виде на горы и море. Согласно этому закону, пишет Алферова, каждый житель в городе может не допустить строительства на соседнем участке, если новый дом нарушит взаимосвязи наличных жилых сооружений с природой, морем, садами, общественными постройками и памятниками. византийский закон о апопсии, вида открывающегося от здания, ярко отразился в русском архитектурном законодательстве кормчих книг. Русское законодательство начинается с философского рассуждения о том, что каждый новый дом в городе влияет на облик города в целом. Новое дело творит некто, когда хочет или разрушить, или изменить прежний вид. Поэтому новое строительство или перестройка существующих ветхих домов должны производиться с разрешения местных властей города и согласовываться с соседями. В одном из параграфов закона запрещается лицу, обновляющему старый ветхий двор, изменять его первоначальный вид, так как если будет надстроен или расширен старый дом, то он может отнять свет и лишить вида, прозора соседей. Особое внимание в русском градостроительном законодательстве обращается на открывающиеся из домов и города виды на луга, перелески, на море, озеро, реку. Связь Новгорода с окрестной природой не ограничивалась только видами, она была живой и реальной. Концы Новгорода, его районы, подчиняли себе окружающую местность административно. Прямо от пяти концов районов Новгорода веером расходились на огромное пространство, подчиненные Новгороду новгородские пятины, области. Город со всех сторон был окружен полями. По горизонту вокруг Новгорода шел хоровод церквей, частично сохранившийся еще и сейчас. Один из наиболее ценных памятников древнерусского градостроительного искусства – это существующая еще и сейчас и примыкающая к торговой стороне города красное красивое поле. По горизонту этого поля, как ожерелье, виднелись на равных расстояниях друг от друга здания церквей – Георгиевский собор Юрьева монастыря, церковь Благовещения на Городце, Нередица, Андрей на Ситке, Кириллов монастырь, Ковалева, Волотова, Хутынь. Ни одно строение, ни одно дерево не мешало видеть этот величественный венец, которым окружил себя Новгород по горизонту, создавая незабываемый образ освоенной обжитой страны, простора и уюта одновременно. Сейчас по горизонту Красного поля появляются какие-то бесформенные хозяйственные постройки. Само поле зарастает кустарником, который скоро превратится в лес и заслонит собою вид. Вал, который издавна служил местом прогулок, особенно прекрасных вечером, когда косые лучи солнца особенно высвечивали белые строения по горизонту. Не восстанавливается вид на Ильмень с торговой стороны Новгорода, не только от Кремля, закрыт валами бесцельно вырытой земли для строительства предполагавшегося водно-спортивного канала. Посередине русла Волхова стоят громадные быки, еще в 1916 году начатого, но так, к счастью, неосуществленного железнодорожного моста. Долг современных градостроителей перед русской культурой не разрушать идеальный строй наших городов даже в самом малом, а поддерживать его и творчески развивать. Стоит вспомнить о предложении академика Грекова, высказанном им еще в конце войны, после освобождения Новгорода. Новый город следует строить несколько ниже по течению Волхова, в районе Деревянницкого монастыря, а на месте древнего Новгорода устроить парк-заповедник. Ниже по течению Волхова и территория выше, и строительство будет дешевле. Не надо будет нарушать многометровый культурный слой древнего Новгорода дорогостоящими глубокими фундаментами домов. Это предложение следовало бы учитывать при проектировании новой застройки во многих старых городах. Ведь строительство легче осуществлять там, где оно не будет врезаться в старое. Новые центры древних городов должны строиться вне старых, а старые должны поддерживаться в своих наиболее ценных градостроительных принципах. Архитекторы, строящие в давно сложившихся городах, должны знать их историю и бережно сохранять их красоту. А как все-таки строить, если это необходимо, рядом со старыми зданиями? Единого метода предложено быть не может. Одно бесспорно – новые здания не должны заслонять собой исторические памятники, как это случилось в Новгороде и в Пскове. Церковь Сергия с Залужья, застроенная домами-коробками, против Октябрьской гостиницы в центре города, или громадное здание кинотеатра, поставленное вплотную к Кремлю. Невозможно также никакая стилизация. Стилизуя, мы убиваем старые памятники, вульгаризируем, а иногда невольно пародируем подлинную красоту. Приведу такой пример. Один из архитекторов Ленинграда считал самой характерной для города чертой шпили. Шпили в Ленинграде действительно есть, главных три – Петропавловский, Адмиралтейский и на Инженерном, Михайловском замке. Но когда на Московском проспекте появился новый, довольно высокий, но случайный шпиль на обыкновенном жилом доме, семантическая значимость шпилей, отмечавшей в городе главные сооружения, уменьшилась. Была разрушена и замечательная идея Пулковского меридиана. От Пулковской обсерватории прямо по меридиану шла математически прямая многоверстная магистраль, упиравшаяся в Адмиралтейскую иглу. Адмиралтейский шпиль был виден от Пулково. Он мерцал золотом вдали и притягивал к себе взор путника, въезжавшего в Ленинград со стороны Москвы. Теперь этот неповторимый вид перебит стоящим посередине Московского проспекта новым жилым домом со шпилем над ним. Поставленный по необходимости среди старых домов, новый дом должен быть социален, иметь вид современного здания, но не конкурировать с прежней застройкой ни по высоте, ни по прочим архитектурным модулям. Должен сохраняться тот же ритм окон, должна быть гармонирующая окраска. Но бывают иногда случаи необходимости достройки ансамблей. На мой взгляд, удачно закончена застройка Росси на площади искусств в Ленинграде, домом на Инженерной улице, выдержанным в тех же архитектурных формах, что и вся площадь. Перед нами не стилизация, ибо дом в точности совпадает с другими домами площади. Есть смысл в Ленинграде также гармонично закончить и другую площадь, начатую, но незавершенную Росси, площадь Ломоносова. В дом Росси на площади Ломоносова врезан доходный дом XIX века. Культурную экологию не следует смешивать с наукой реставрации и сохранения отдельных памятников. Культурное прошлое нашей страны должно рассматриваться не по частям, как повелось, а в его целом. Речь должна идти о том, чтобы сохранить самый характер местности, ее лица необщее выражение, архитектурный и природный ландшафт. А это значит, что новое строительство должно, возможно, меньше противостоять старому, с ним гармонировать, сохранять бытовые навыки народа. Это ведь тоже культура в своих лучших проявлениях. Чувство плеча, чувство ансамбля и чувство эстетических идеалов народа. Вот чем необходимо обладать и градостроителю, и в особенности строителю сел. Архитектура должна быть социальной. Культурная экология должна быть частью экологии социальной.